традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Это программа «Баррикады». И сегодня в «Баррикадах» мы обсуждаем, нужно ли ужесточать в России правила продажи алкоголя. В студии главный редактор информационного портала «Грозди.ру». Все о вине Александр Милецкий. Александр,
добрый вечер.
Я вас приветствую. Мы ожидаем в этой студии члена Общественной палаты Российской Федерации, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Но, к сожалению, 8-бальные пробки в Москве. Не исключено, что он на эфир не успеет, но тем не менее мы ждем. Начнем тогда разговор, Александр Юрьевич, с вами. Вы знаете, что у нас есть инициатива депутатов Московской городской думы, которые будут решать вопрос о введении так называемой «трезвой пятницы». Подобная инициатива есть и у депутатов Санкт-Петербурга, которые предлагают ввести понятие «трезвой среды». Вот. У нас есть Роспотребнадзор, который одобрил введение в Москве так называемой «трезвой пятницы», мол, все это положительно скажется на здоровье граждан. Вот с вашей точки зрения, какие, вернее, во-первых, вот эта вот инициатива запрета продажи алкоголя в конкретный день может стать эффективной мерой в борьбе с алкоголизацией России?
Ну, начнем с того, что первый вопрос, который приходит в голову, кипродост. Кому это выгодно? Вот как только вы слышите про запрет продаж алкоголя в пятницу, первая мысль, ребята, а не лоббирует ли эту инициативу какой-нибудь, например, союз рестораторов? Потому что, извините меня, пятница, вечер, конец рабочей недели, люди хотят отдохнуть, и вдруг опаньки, с самого утра все магазины закрыты, единственный легальный путь – это, ребята, идите в кабак.
Но, вы знаете, мне кажется, в условиях кризиса, особенно когда покупательная способность населения резко падает, люди скорее откажутся вообще от покупки алкоголя, нежели они пойдут, например, в какое-нибудь питейное заведение.
Ну, кто-то откажется, а кто-то пойдет в питейное заведение. Вот как раз в условиях того, что вы называете кризисом, когда потребительские предпочтения людей несколько изменились, и если раньше там в пятницу невозможно было найти столик в ресторане вечером, а сейчас они пустуют. Знаете, ребята, вот первый вопрос, который действительно возникает, кто платит?
Угу. Но, с другой стороны, у нас есть сухая статистика, у нас есть официальные данные о 5 миллионов алкоголиков в России, по неофициальным данным их гораздо больше. У нас есть 100 тысяч алкоголиков на 2,5 миллиона жителей России, это все официальная статистика за 2014 год, вот я думаю, в 2015 Росстат подготовит в декабре новый доклад. У нас есть 76% населения России, которые употребляют спиртные напитки каждый день. Эксперты говорят о том, что, давайте называть вещи простыми именами, население спивается по какой-то причине?
Во-первых, про население спивается – это миф, который опровергается цифрами Росстата. Как раз вот Росстат зафиксировал за текущий год снижение потребления алкоголя в России и смещение предпочтений от крепких напитков и пива в сторону вина. Угу. Это как раз то, что называется сухими цифрами Росстата.
Так.
Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот представьте себе алкаша на батарейках, такого типичного, классического. Вы правда полагаете, что если у него загорелось, он не найдет и не сумеет? Вспомните советские времена, когда по ночам водкой торговали таксисты, но не по 3,62 государственного прайса, а по 10 рублей. Представьте себе московский 15-миллионный мегаполис, в котором пятница, люди хотят отдохнуть, у кого-то вдруг освобождается план на вечер, у кого-то внезапно появилась какая-то идея собраться, выпить, посидеть и так далее. Вы действительно полагаете, что в ответ на сухой закон, введенный такого рода, не возникнет теневого предложения? Вспомните, извините меня, историю американского сухого закона, на котором взросла вся мафия, начиная с Аль Капоне. Здесь будет то же самое, только, извините меня, мерцающая такая мафия, и каждую пятницу лишь солнце закатится, кого-то живет под бананом. Угу. Всю неделю нет, а по пятницам все закрыли глаза, мафия открыла глаза. Будет в 15-миллионном мегаполисе огромная теневая торговля, к бабке не ходи. И эти деньги будут проходить, добро бы, если бы только речь шла о том, что они в четверг купили за там, 100 рублей, там, 200 рублей, 185 там, минимальная цена водки, а продали в пятницу за 300, там как раз образуется вполне себе теневой канал для сбыта всяческих суррогатов.
Ну, это, с одной стороны, можно, конечно, размышлять из разряда «кто хочет выпить, тот всегда найдет». С другой стороны, что плохого, например, в том, что мы будем повышать возраст продажи алкоголя? Я даже не вижу ничего плохого в том, чтобы вести так называемый день трезвости в пятницу, потому что если ты знаешь, что ты после тяжелой рабочей недели устал и хочешь выпить бутылку хорошего вина или чего-нибудь покрепче, ты купишь заранее. Ты купишь заранее, ты придешь в пятницу домой, приготовишь себе классный ужин, откроешь бутылочку вина, все, тебе этот запрет... Вот как бы по боку.
В этом случае да. А если, например, в пятницу в течение дня звонит друг и говорит, мы с женой решили пригласить собрать сегодня вечером друзей.
Угу.
И чё?
Так.
И надо где-то искать. А заранее не брал.
В таком случае можно пойти в ресторан, либо перенести встречу. На субботу, например.
Если на то пошло вводить трезвый день, опять-таки, угу. К вопросу о том, кому выгодно, то не в пятницу, а, например, в воскресенье, на следующий день, после выходных, понедельник, начало рабочей недели. Было бы логично, люди отдохнут, угу. Протрезвеют, отоспятся, будут с утра в понедельник на работе в лучшей форме. Еще раз повторюсь, как только я услышал слово «пятница», считайте меня конспирологом, угу. У меня возникает сразу вопрос, а за чьи деньги это предлагается?
Депутаты Санкт-Петербурга говорят, например, не пятница, а среда.
Ну, депутаты Санкт-Петербурга тема отдельная. Я не знаю, что они имеют в виду. Мы сейчас в первую очередь рассматриваем Москву как самый большой вообще из всех существующих в России рынок, в том числе и самый большой, самый платежеспособный рынок алкоголя. Это, во-первых, это одна сторона, о которой вы задали вопрос. Другая сторона, второй вопрос, заданный вами, был про, а почему бы не поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. У меня есть ровно два возражения против этого.
Давайте.
Возражение первое, я считаю это глубоко безнравственным. Представьте себе, человек в 18 лет, достигая совершеннолетия, получает право. Ну, мало того, что вступать в половую связь, рожать детей и делать аборты, это он получает право с 16. Он получает право жениться, угу. Голосовать на выборах, заключать сделки, приобретать гражданское оружие. Его призывают в армию. Он получает право и иногда обязанность убивать и умирать за свою страну. В рамках закона.
Угу. А при чем тут алкоголь?
Человек может все. Он может продать свою квартиру и пойти по миру. Мы ему даем такое право. Он может убивать и умирать, зарождать новую жизнь. А вот купить бутылку вина мы его лишаем права. Вы не думаете, что как-то вот нелогично это смотрится?
Я не усматриваю здесь нелогичности, потому что у нас есть закон, и он работает.
Секунду. Так вот, у нас есть закон, он работает. Я принес в подарок моему оппоненту книжечку, которую он, судя по тому, что собирался отстаивать, видимо, не читал ни разу в жизни. Поскольку его пока нет, я ее покажу вам.
Давайте.
Эта книжечка очень интересная, она увлекательнейшее чтение, на самом
друзья,
деле.
Друзья, это Конституция Российской Федерации.
Да, это Конституция Российской Федерации, которая гласит, статья 60-я, что граждане Российской Федерации вступают во все гражданские права, начиная с 18 лет. Статья 60.
Так.
И любая идея принятия закона, ограничивающего какое-то право по возрасту свыше 18 лет, будет прямо противоречить Конституции Российской Федерации. У нас есть в этой же самой Конституции случай, вполне себе известный прецедент, когда право ограничивается по возрасту. Статья 81. Президент Российской Федерации не может быть младше 35 лет. Но это описано в самой Конституции. Ребята, хотите ограничить по возрасту любое право гражданина, достигшего 18 лет?
Надо менять Конституцию.
Надо менять Конституцию, иначе никак. Статья 135, там порядок описан.
Так.
А иначе, извините меня, все это... Я понимаю, что у нас уровень правосознания господ законодателей не блещет очень часто. И очень многие могут там внести... Ну, я не уверен, что все они читали эту замечательную книжечку. А чтение очень полезное. Вот. Но если даже такой закон будет проголосован, он легко на раз элементарно, как прямо противоречит Конституции Российской Федерации, будет отменен иском в Конституционный суд.
Друзья, это программа «Баррикады». Сегодня мы говорим о том, нужно ли ужесточать в России правила продажи алкоголя, о запретительных мерах в этой сфере. Мы говорим, главный редактор информационного портала «Грозди.ру» «Все о вине» Александр Милицкий в студии с минуты на минуту. Все-таки ожидаем члена Общественной палаты Российской Федерации, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. По вашей логике получается, что любой человек, который покупает алкоголь, абсолютно адекватен и способен ответить за свои действия в состоянии алкогольного опьянения. Опять, значит, обращаемся к статистике. 50% убийств, которые совершаются в России, совершаются, ну, мягко говоря, в нетрезвом состоянии. То есть, когда мы говорим, что необходимо бороться с алкоголизацией, мы боремся не с людьми, которые в адеквате, например, покупают себе бутылку вина, чтобы выпить ее с друзьями. Мы говорим о детях в первую очередь, которые в 14-15 лет имеют возможность...
А в 14-15 лет им что, продают?
Продают.
Нет, секунду, думаю, в рамках закона не продают.
В рамках закона не продают.
И в магазинах, в которых я бываю, любому... У меня даже паспорт несколько раз требовали предъявить, хотя я, в общем, на 17 лет явно не выгляжу, извините меня. Стандартная история. Я живу рядом с вузом, с общежитиями. Там при покупке сигареты, алкоголя в магазинах, там в Пятерочке, в Дикси, в Ашане требуют предъявить. Предъявить документ. Нормальная история.
Ну, Александр Юрьевич, я вас правильно понимаю, что вот те правила, которые сегодня прописаны в законе, в принципе, если их в должной мере исполнять, то этого и достаточно. Ничего не нужно ужесточать.
Я бы сказал, что они в общем и целом достаточно разумны. То есть общая логика, которая существует, она следующая, что вот до 18 лет гражданин является ограниченно дееспособным или недееспособным, в зависимости от возраста, и он не может в полной мере осознавать свою ответственность за то, что он делает. Угу. Поэтому до там, достижения этого возраста ему тот же самый алкоголь не продают. Ему стукнуло 18, он вправе сам решать. Если он что-то сотворит в состоянии алкогольного опьянения, он будет нести всю полноту уголовной, там, гражданской и прочей ответственности, и, извините меня, состояние алкогольного опьянения у нас является очищающим обстоятельством.
Вопрос от Сергея из Одинцова. Просто до 21 года организм растет, и алкоголь ему особенно вреден до окончания роста. Причем здесь оружие и право голосовать?
Ну, во-первых, организм формируется физиологически где-то до 25 лет, а не до 21. Давайте предложим повысить до 25. Во-вторых, с другой стороны, извините меня, будем реалистами.
Давайте попробуем.
Вот те компании подростков, которые во дворах пьют пивасик, угу, девяточку, им очень часто нет даже 16. Как они их достают, свинья грязь найдет. И чем сильнее мы будем перекрывать легальные каналы знакомства с качественным алкоголем, привитие винной культуры, тем больше шансов, что эти же самые люди будут пить вместо хорошего качественного вина, которого они ни разу в жизни не попробуют, извините, суррогат из стекломывайки, купленный ночью у таксистов, потому что трезвая пятница, и ничего нигде купить, даже имея должный возраст, невозможно.
Вам не кажется, очень коварная формулировка искусства питья, культура распития винных и алкогольных напитков? Очень часто и очень много говорят о том, что... Вот у нас в России, если бы была и существовала эта культура, у нас бы вот такой проблемы с алкоголизацией населения не стояло.
Во-первых...
Но смысл в том, что мы не европейцы. Европейцы, они могут себе позволить бокал вина, начиная с 10 часов утра. Но если мы начинаем, и это у нас как-то ментальность, что ли, у нас такая...
Это у вас?
Если мы начинаем... Я говорю сейчас за всех...
А мы с вами точно в одной России живем?
Я сейчас беру ответственность на себя за всех. Вот если мы начинаем пить, мы пьем до тех пор, пока мы не упадем. Если мы говорим конкретно об алкоголике, который зависим.
Вот давайте поговорим об алкоголизации России и о мифах, которые вокруг нее крутятся. Начнем с того, что в миф о чудовищном русском пьянстве может поверить только человек, который ни разу в жизни не видел, как, например, пьют финны.
А как пьют финны?
О, ну это вообще песня. У них там госмонополия, угу, и заградительные цены. И национальным финским аттракционом является сесть в...
Сили-лайн.
Да-да-да, Сили-викинг на паром до Стокгольма. Удочки не брать, из автобуса не выходить. Они сутки идут до Стокгольма. Они день там проводят, не выходя на улицу. Там ночь идут обратно. Они выпивают, покупают в дьюти-фри и сходят абсолютными зомбями с позвякивающими сумками в пределах этих самых лимитов. Алкоголизация России – это все-таки изрядный миф. Да. В России употребляют алкоголя довольно много. Больше 13 литров чистого алкоголя на душу населения в год.
Угу. Президент Путин говорил, что к 2020 году нужно довести этот показатель до 8 литров. Было 15 в 13-м, сейчас вы говорите 13 литров.
Ну, про 15 в 13-м это все-таки ближе к мифу. Еще раньше бегали страшные цифры про 18, где мы были впереди планеты всей. Это, в общем, знаете, из разряда цифр таких летучих голландцев, которые неизвестно, кто запустил, неизвестно, откуда взялись, но все их упоминают. Вот ближайший аналог, это феминистки очень любят говорить, что у нас 14 тысяч женщин в год гибнет от семейного насилия. То есть у нас вообще от убийства, покушения на убийство всех граждан гибнет за год в стране 12 тысяч, включая мужчин, женщин, стариков, грудных младенцев, и из них 14 тысяч женщин, которые гибнут от семейного насилия. Вот здесь примерно такая же история с этими 18 литрами на душу населения. Реально, реально, в России пьют меньше, чем в Ирландии, чем в Чехии.
Вы привели пример Финляндии. Вы говорите о том, что это миф? Это миф или так в Финляндии есть? Вот Финляндия спивается по вашему...
Финляндия не спивается благодаря жестким ограничениям.
Так, какие у них есть ограничения?
У них,
то есть сработали же, сработали.
Сработали для страны Финляндии, эти ограничения вполне логичны. Там есть государственная монополия на алкоголь. То есть там невозможно купить ничего крепче, там пива 3,5-градусного нигде, кроме как в государственном магазине, по заградительной цене. Uh-huh. Когда несколько лет назад цену снижали, я не помню, в полтора, что ли, раза, там народ очереди занимал с вечера к открытию, вот того утра, когда снижение цен вступит в силу. Там было вот как в советское время в Макдональдс единственный, на Пушкинской примерно, или как там, в Мавзолей. Вот. Но при этом, тем не менее, там вот эти ограничения для этой страны, они достаточно разумны, чтобы это удерживать в рамках общественной приемлемости.
Там, помимо всей этой истории, еще пропаганда здорового образа жизни. Если вы бывали в Хельсинки, все Хельсинки бегают. Они бегают, они катаются на велосипеде. И, кстати, когда довелось мне полгода назад общаться с финном именно в Хельсинки, я была в Финляндии, я своими глазами видела, как это все работает. То есть, по большому счету, если ты хочешь купить пиво после 11 часов вечера, ты можешь его купить, но там есть 4 категории пива, они делятся по крепости. То есть, ты можешь в любом магазине зайти и купить пиво,
но
крепость будет 2.
Но у нас вы вообще не можете купить пиво никакого,
да,
после 11 вечера.
Смысл в том, что я не видела очередей, я не видела финнов, которые, не знаю, покупают днем, вот скупают это пиво, чтобы им было выпить что-то вечером. Когда ты начинаешь общаться с обычными жителями Хельсинки и спрашивать, а это правда, что вот вы все загружаетесь в пятницу на Silja Line, значит, едете до Стокгольма, а
так,
потом обратно.
Так они не все.
Они говорят, ребят, ну что это за миф? Говорит, вы уже нам надоели, говорит, вы нам... Русские, да. Вот русские загружаются в эту Силью и, значит, и катаются туда-сюда, говорит, нам это просто неинтересно. И это результат тех запретительных мер, достаточно жестких, которые были приняты 10 лет назад.
Это не является результатом запретительных мер. Это является вот банальной селекцией выборки, что называется. Потому что те люди, которые бегают в парках, это не те люди, которые загружаются на паромы. Точно так же, как и у нас. У нас, извините, вон велодорожки по городу, прокатные эти самые велосипеды, парк Горького, все дела. Те люди, которые каждый вечер выпивают по бутылке водки, это совсем другая страта. Это просто разные страты. ограничения должны быть разумными, но они не должны зашкаливать. Почему? Потому что если пружину где-то пережать, если на плотину слишком большое будет давление, то где-то прорвет. Вот,
ну, значит, надо, значит, будем заниматься стратегическим планированием. Если мы знаем, что в пятницу нам нельзя купить алкоголь, значит, мы знаем, что, например, нас ждет дружеская встреча, или мы просто хотим выпить бутылку вина, будем думать заранее и покупать, например, эту хорошую бутылку вина в понедельник.
А вдруг вас внезапно именно в пятницу пригласил человек на день рождения, и у вас не было для этого припасено бутылки вина. Вы поймите, здесь вступает в силу статистика.
Просто я не вижу проблемы. Я не вижу проблемы в том, чтобы не продавать алкоголь в пятницу.
Проблема очень простая. Мы тут же открываем огромный теневой рынок, потому что в 15-миллионном мегаполисе будут, по крайней мере, десятки или сотни тысяч людей каждую неделю, которые по той или иной причине не подумали, не успели, деньги только в эту пятницу зарплату получил, в эту пятницу там получил приглашение, там созвонился с друзьями, решил, а уже поезд ушел. Огромный спрос, который легально будет невозможно удовлетворить, и который, ну, чудес на свете не бывает, закон сохранения никто не отменял, будет удовлетворяться теневым предложением.
Хорошо, а если не будет спроса? Если не будет спроса, не будет такой проблемы.
Вы сейчас вообще про Homo sapiens говорите или про какой-то другой биологический вид? Не будет спроса на алкоголь?
Да.
Вообще?
Вообще не будет спроса. Ну, мы приучим себя, мы поймем, что в пятницу мы не пьем. Ну, отлично, пойдем побегаем.
Вы приучите? Отлично. Вот я, например, себя не приучил.
Угу. Поэтому такой закон принимать не стоит. Вы знаете, слушатели активно с вами спорят. Друзья, вы подключайтесь к нашей беседе. СМС-портал 925-48-94-8. И наш студийный телефон 7373-948 по коду 495. Особенно нас интересуют те люди, которые с нашим уважаемым гостем готовы поспорить. Я напоминаю, у нас в гостях главный редактор информационного портала grozdi.ru. Все о вине, Александр Милицкий. Вот смотрите, слушатели активно спорят. Вы говорите, у нас будет разрастание теневого рынка. Значит, в Москве нельзя продавать алкоголь после 11.
Да.
Спокойно покупается в любом ларьке рядом с метро.
Неправда.
Это правда, и мы все прекрасно знаем, как это работает. Слушатели об этом пишут, и не один.
Ну,
не
давайте
раз.
Вот прямо после этой записи, в смысле, после эфира, мы с вами выйдем, и вы мне попробуете, дождемся 11, и вы мне попробуете купить около метро в любом ларьке. Вот у метро «Авиамоторный», где я живу, невозможно приобрести алкоголь нигде, кроме баров, ресторанов, кафе.
35-й пишет, сейчас после 23 продажа алкоголя запрещена, однако купить его ночью вообще не проблема. Так что кому нужно, для него запрет, это вообще не трагедия.
Человек, где? Который знает, он вопрос, всегда. Нет, вопрос где?
Все знают где, наши слушатели знают
вот
где.
Я
просто
не
этим
знаю.
Никто не занимается.
Секундочку.
Почему у нас нет специальной службы, которая вот это вот все дело отслеживает? Потому что мы все прекрасно знаем, ларьки крышуются.
Секундочку. Вы, опять-таки, в каком примерно тысячелетии живете?
Я живу в 2015 году.
Вы точно уверены? Потому что в ларьках алкоголь и даже пиво не продают уже очень давно.
Не продают, но этот запрет спокойно обходится со стороны.
Нет, в принципе, нету в ларьке ни в каком бутылки пива. Требуется наличие торгового зала с определенными требованиями, т.д. и т.п., чтобы там можно было торговать пивом.
Конечно, продукт не стоит на прилавке, но под прилавком-то, под полочкой.
Его и в подсобке не будет, потому что придет проверка и обнаружит в заведении, которое не имеет права этим торговать.
Смысл в том, что проверка не приходит.
Это уже вопрос к правоохранительным органам.
Вопрос к правоохранительным органам. Друзья, разбираемся сегодня в вопросе, нужно ли ужесточать в России правила продажи алкоголя. Главный редактор информпортала grozdi.ru «Все о вине» Александр Милицкий в студии. Мы прерываемся на новости. После этого подключайтесь к нашей беседе.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкала. Программа «Баррикады». Я напоминаю, у нас в гостях главный редактор информационного портала grozdi.ru «Все о вине» Александр Милицкий. И мы сегодня разбираемся, нужно ли ужесточать в России алкогольное законодательство, как бороться с алкоголизацией. В России очень много смс-сообщений, отклик слушателей готовы с вами спорить. 20-й, например, предлагает сегодня вам встретиться на метро «Авиамоторная». После 11 он обещает, что купит вам водку без проблем в том же самом там ларьке.
Договорились. Отправьте ему, пожалуйста, смс с моим телефоном, и я с удовольствием проведу этот эксперимент.
Да, 61-й пишет, в основном не в ларьках, а в магазинчиках продается вот эта вот паленая продукция, например, метро «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар», все откупаются от полиции, всем, в принципе, закон
плевать. Здесь нужно учитывать, что это продается постоянным посетителям, которых знают в лицо. Незнакомому человеку, который вот зайдет купить после этого времени, никто не продаст, потому что он запросто может оказаться с, извините, красными корочками в кармане. Угу. Да, если человек там каждый день покупает, ему могут продать там мимо кассы из-под полы. То же самое там с деревней Гадюкина, где там баба Маня в Лабазе знает всех своих потребителей. Но нужно себе представлять, что здесь есть большая разница. Одно дело, там, один, два, там, три, там, пять посетителей маленького магазинчика, угу, которые просто за счет личного знакомства и давней покупательской истории смогут это сделать. А другое дело, это все-таки, господа, представлять себе масштабы, 15-миллионный мегаполис. И здесь каналы будут совсем другие. Вот сейчас...
Но у нас проблема-то не в Москве у нас. Москва не самый пьющий регион. У нас проблема в провинции. У нас спивается провинция.
Во-первых, Москва...
Потому что работы нет, заняться особо нечем, поэтому утро начинается с бутылочки.
Во-первых, я бы поспорил насчет мифов про Москва не вся Россия. Извините меня, в Москве проживает, в большой Москве, примерно каждый седьмой житель России, если брать Москву и ближние Подмосковье города, спутники, городскую агломерацию. У нас очень централизованная урбанизированная страна в этом отношении. И если посмотреть на покупательскую способность, то таки да, по обороту в денежном выражении, не в литрах, а в рублях, Москва, в общем, идет впереди России всей.
Предлагаю все-таки общаться со слушателями. Напоминаю, у нас в гостях Александр Милецкий, позиция гостя. Нам не надо ужесточать алкогольное законодательство. Исполняем законы, все работает нормально, поэтому не нужна нам никакая трезвая пятница, и не нужно вводить ограничения по продаже алкоголя по возрастному критерию.
7-3-7-3. Но это неконституционно. Мы не можем этого сделать, не изменив Конституцию.
Поняли, давайте спорить, друзья. 7373948 по коду 495. Вы готовы поспорить с нашим уважаемым гостем. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ох, не получилось, давайте с вами попробуем побеседовать. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ольга, здравствуйте, добрый вечер. Можно я задам вопрос вашему гостю, а потом кое-что скажу?
Попробуйте.
С какой планеты прилетел ваш гость?
Это мой вопрос.
Это мой вопрос. И я вам скажу, что я живу возле Москвы, то есть это спутник Москвы, довольно большой город. И на станции поездов круглосуточный магазин, где всегда мой. Я пользуюсь этим магазином, я не хочу говорить этот город, потому что, возможно, закроют этот город.
Резюмируйте.
В смысле, могу сказать так, что под ларьком стоят круглые сутки, днем и ночью. Ну, днем-то понятно, а ночью, 3 часа, 5 часов ночи, стоят люди и распивают спиртные напитки. Водку, пиво, ходят рядом милиция, и никто ничего не делает.
Угу. Закон не работает.
А можно я отвечу звонящему? Вот человек только что полностью подтвердил мою точку зрения. Почему? Потому что если, несмотря на существующие ограничения, люди стоят, и там, в этом месте, где не работают должным образом правоохранительные органы, в любое время суток пьют и пиво, и водку, и покупают, то точно так же ограничивайте вы возраст, вводите трезвые пятницы, снижайте там время закрытия продаж, еще больше будет продаваться в обход легальной схемы.
Хорошо,
проблема остается, но эта проблема, она не общественная. У нас всегда будут люди, которые, какой-то процент, который будет готов потратить деньги на приобретение такого рода, у нас всегда будут желающие продать ему эту продукцию, и чем сильнее мы закрутим гайки, тем больше будет вот этих людей, которые будут вот так вот в нерабочее время, в нерабочий день стоять, тем больше будет у продавцов стимулов коррумпировать сотрудников полиции, чтобы закрывали глаза, тем больше будет соблазнов у сотрудников полиции взять эти деньги.
Хорошо, я вас поняла. Вы говорите о том, что не сработает ужесточение...
Но оно сейчас не работает.
Нет, хорошо. А какие меры эффективные вы можете предложить? Предложите альтернативу.
Ну, во-первых, мы сейчас наблюдаем достаточно эффективную картину того, как оно имеет место быть сейчас. То есть мы имеем данные Госкомстата о том, что у нас в этом году снизилось общее потребление алкоголя на душу населения, что... Доля вина растет, доля водки и пива при этом снизилась. То есть, да, это путь долгий, непростой, но он естественный, и он...
Официальные ведомства работают с официальными данными, они работают с официально проданным алкоголем. Никто же не учитывает вот как раз тот самый теневой сектор. Поэтому с точной уверенностью сказать, что мы стали меньше пить, нельзя. Потому что, как пишут наши слушатели справедливо, в деревнях ваша водка акцизная, никому не нужна. Ребята купят натурпродукт у Баб Мани.
А сколько человек живет в деревне Гадюкино, и сколько человек живет в московском мегаполисе?
Но у нас помимо московского мегаполиса есть еще несколько...
Еще петербургский мегаполис. Мегаполис, где несколько та же ситуация, городов. Есть города-миллионники. Вы все-таки оцениваете адекватно уровень урбанизации нашей страны.
Так если мы говорим об уровне урбанизации, нужно понимать, как живет город, например, где все-таки есть работа, где есть культура, и ты знаешь, что тебе надо вставать на работу, и ты не будешь лишний раз там бегать в ларек, покупая себе какой-нибудь контрафактный продукт. И, например, в деревне, в каком-нибудь загнивающем дотационном регионе, который сидит без работы, чем там люди занимаются, они там пьют?
Вопрос, а на какие деньги они там пьют, если они сидят там без работы поголовно?
Вы спрашиваете, на какие деньги пьют? Самый простой ответ. Все это идет абсолютно без денег. Вот у нас есть баба Маша, которая гонит, например, самогон. У нее упал заборчик. Ребят, приходите мне заборчик почините,
отлично.
Я вам бутылочку
поставлю. Отлично. А теперь мы ввели трезвую пятницу, подняли возраст до 21, допустим, хотя это противоречит Конституции. Что, баба Маша в депрессивном регионе перестанет гнать самогон и расплачиваться этим самогоном за подправленный заборчик? Эти меры...
Зато в городе можно будет за руку схватить пару показательных порок, и никто не будет пить в пятницу.
А сейчас в городе не хватает. Вот человек звонил в подмосковный город, я так понял по контексту, какие-нибудь там Мытищи, Люберцы или что-нибудь еще в этом духе. Сейчас не хватает почему-то.
Джек Восьмеркин шутит.
Нет, чем ситуация
убойный
изменится?
Убойный вечер пятницы перерастет в убойный вечер четверга. 7373948, телефон прямого эфира. Вы готовы поспорить с нашим гостем? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Я хочу поспорить, с одной стороны, то, что только запретительные меры, я согласен, что их надо вводить, но они не решат главную проблему. Главная проблема, как он, пусть вас ответит, я считаю, нужно повышение уровня жизни и стимула жизни у людей. Вот главная проблема в чем.
Да, с другой стороны, надо смотреть на ситуацию. Если человек будет чувствовать себя комфортно, если будет у него будет работа, у него будет стабильный заработок, у него не будет желания топить свое горе на дне стакана.
А я, кстати, между прочим, с человеком, который позвонил, абсолютно согласен. Вот как раз общее снижение уровня потребления и рост доли качественных напитков типа того же вина, оно именно связано с ростом реального уровня жизни.
Ну да, но тем не менее у нас огромная дифференциация в обществе, ее никто не отменял, и преодолеть ее за два года не получится. Народ пьет, поэтому нужны более жесткие радикальные меры.
При этом, извините меня, ту же самую огромную дифференциацию общества вы запретом продажи по пятнице никак не отмените. Вы усугубите для тех, кто сейчас покупает в пятницу вполне легально качественный продукт, и вытесните их в теневую зону. А те, кто покупал у Бабы Мани, они и так у Бабы Мани покупали и в четверг, и в среду, и в воскресенье, и в пятницу будут точно так же.
54-й пишет: работа наш друг, и мы ее не трогаем, а водка наш враг, и мы ее уничтожаем. Друзья, я предлагаю вам голосование. Посмотрим, как делится мнение нашей аудитории. 103-4-21-35 по коду 495. Вы считаете, что в России необходимо ужесточить алкогольное законодательство? Нужен сухой закон. Возможно, даже в самых жестких, радикальных формулировках, вплоть до запрета распития алкогольных напитков вообще. 103-4-21-35. 103-4-21-36. Вы считаете, что ужесточение алкогольного законодательства... ужесточение алкогольного законодательства — это не самая эффективная мера. Достаточно тех законов, которые уже существуют, надо просто их исполнять. 103-4-21-36. 103-4-21-35. России нужен сухой закон. 103-4-21-36. Нет, надо исполнять те законы, которые есть, и проблемы не будет. 7373-948, телефон прямого эфира. Напоминаю, у нас в гостях главный редактор информационного портала «Грозди.ру», «Все о вине», Александр Милицкий. Подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот слушаю вашу беседу. Гость у вас, в принципе, молодец и прав практически во всем. Я, например, работаю 2-2, у меня пятница каждый третий день.
Так.
Вот. И как бы, ну, запрещать что-то смысла нет. Ну, разумного должно быть право на самоуничтожение.
Угу, мы вас поняли. Мы вас поняли. Если я хочу убить себя при помощи бутылки водки, не мешайте мне это делать. Понятно. Напоминаю, идет голосование 134-21-35. России нужен сухой закон. Жесткий. Жесткий сухой закон. 134-21-36. Да нет, законов достаточно. Главное их исполнять. 7373948. Телефон прямого эфира. Друзья, с вашего позволения, отбивая все звонки, нужен человек, который считает себя сторонником введения жестких ограничительных мер, чтобы вы поспорили с нашим уважаемым гостем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня Сергей зовут, с Подмосковья.
Да, Сергей.
Ближайшего вас беспокою. Вот очень интересная очередная тема у вас. И мое мнение, вот позвольте высказаться, следующего характера. Я считаю, что ужесточение, оно не снимет основной проблемы, по поводу которой мы с вами разговариваем. Это знаете, как один комик шутил по поводу того, что до 11 часов только алкоголь продают. Он говорит, вы поймите, вы не решаете проблему с алкоголем, вы просто учите алкоголика планировать свой день. И все.
Вот. То есть вы намекаете на то, что у нас эффективных мер борьбы с алкоголизацией населения нет?
Вы знаете, здесь больше не об этом вопрос должен идти. Больше вопрос должен идти о популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни. Я, например, могу себя считать и считаю себя, в принципе, непьющим человеком, потому что за последний год я выпивал только 2 раза. 1 раз это на Новый год, и 2 раз, когда у меня было повышение по должности. Алкоголь мне целиком и полностью вообще не нужен. И я занимаюсь спортом постоянно. Это, если можно так выразиться, моя отдушина, да, я целиком и полностью чувствую себя абсолютно свободным человеком, когда занимаюсь спортом. Я занимаюсь очень давно, с 96-го года, сам я 85-го года рождения.
Да, спасибо вот. Вам. Вы говорите о том, что нужно популяризировать спорт. Большое спасибо. Согласны, Александр Юрьевич?
Я с этим, безусловно, согласен, хотя у нас популяризацией спорта занимаются всю дорогу еще советских времен. Я бы это дополнил, будете смеяться, еще одним моментом. Для того, чтобы снизить уровень алкоголизации населения, обращаю внимание, не бороться с алкоголизацией.
А снизить,
у нас нет растущей алкоголизации. А снизить существующий уровень, который, в общем-то, и так снижается. Нужно, будьте смеяться, пропагандировать алкогольные напитки.
То есть?
Вот смотрите. Скажите, пожалуйста, какие страны, производящие вино, вы можете назвать в качестве производителей лучшей качественной продукции?
Италия, Франция.
Все.
Португалия. Ну, существует в Европе много разных виноградников и много разных...
А Россия?
Ну, крымские вина.
Только. Дело в том...
Ну, Краснодарский край, да. Ну, мы просто их не знаем,
нет,
потому что...
Вот. Дело в том, что в последнее время, буквально вот последний год, полтора-два, особенно последний год, российское виноделие сделало чудовищный качественный рывок. Этому поспособствовали и внесенные изменения в декабрьские поправки в 171-й федеральный закон, и то, что поддержка российского виноделия у нас является мейнстримом промышленной политики сегодня. У нас внезапно для непосвященных людей, как выяснилось, производят прекрасные сухие вина, которые на прошлогоднем Кубке Союза виноградарей и виноделов России в Абрау-Дюрсо в слепой дегустации били там барона Рошельта и так далее.
Да, когда
и...
вы говорите «прекрасные вина», это общемировой признанный факт? Или в рамках России мы делаем классное российское вино?
На секундочку. Что значит
оно
«в рамках России»? Оно конкурентно.
Оно
конкурентно по качеству и гораздо дешевле по цене. В разы. Если, просто чтобы было понятно, когда мы говорим качественные вина, это не значит, ах, мне понравилось, это Изабелла Бабы Мани. Есть вполне объективно объективизированные, скажем так, шкалы оценки качества вин, шкала Паркера, шкала Робинсон. На слепых дегустациях это дело определяется с очень хорошей точностью. Там разночтения у разных дегустаторов там буквально в полбалла составляют. И на сегодняшний день обнаруживается, что вот люди, которые понятия не имели, что, ах, оказывается, в России делают прекрасные сухие вина, они их пробуют, они обнаруживают, что за 200 примерно рублей в Ашане можно купить прекрасное сухое вино российского производства, которое аналогичного качества Франция стоит рублей 800 в том же Ашане.
Вы знаете, у меня есть подозрение, что человек, который в Ашане покупает вино за 200 рублей, он в винах вообще не разбирается. Он видит, ага, 200 рублей, отлично, мне это подходит. Человек, который разбирается в вине, который покупает, например, себе европейские вина, я думаю, что и поспорьте со мной, или опровергните мой тезис, человек, который разбирается в качестве вина, знает, чем отличаются виноградники друг от друга, умеет там отличить итальянское от французского.
Вы считаете меня таким человеком?
Вот меня, да, лично. Но такого человека нельзя назвать алкоголиком.
Я покупаю себе вино в Ашане.
То есть это не тот самый алкоголик и не тот самый подросток, который сидит, пьет там какую-нибудь бормотуху у себя в подъезде. То есть люди, разбирающиеся в вине, это не та категория, которую пытаются сейчас
защитить. А вот сейчас мы возвращаемся к тому тезису, с которого я начал. Так. Что для того, чтобы снизить проблему, так сказать, алкогольной насыщенности России, нужно пропагандировать правильные, качественные, хорошие алкогольные напитки. Те же самые сухие вина российского производства.
А зачем их пропагандировать? У нас вообще-то по закону запрещена реклама алкогольной продукции. Для чего? Человек, который хочет разбираться в вине, у него есть специализированные журналы, магазины, он может пообщаться с экспертами, походить на дегустации. Зачем в большом масштабе населению рассказывать про вино, тем более, там, не знаю, какой-нибудь ребенок увидит и решит, что, о, да, это круто, пойти купить за 200 рублей какое-нибудь наше российское вино.
Ну, ребенку в Ашане не продадут вино.
7373948, телефон прямого эфира, подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, у нас идет голосование 134-21-35, набирайте вы, если считаете, что в России необходимо ужесточить алкогольное законодательство и ввести жесткий сухой закон. И 134-21-36, вы считаете, что все и так у нас в законах написано, надо просто их исполнять. 7373948, отбиваю все звонки, нужен сторонник сухого закона в самых жестких формулировках, и давайте попробуем найти такого человека. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
я вот сторонник жесткого, сухого закона.
Прошу вас.
Ну, во-первых, то, что сейчас собеседник говорит, хороший, качественный алкоголь. Алкоголь в любом случае это яд, какой бы он хороший, качественный не был. Качественные, хорошие напитки, они безалкогольные. Второе. Уровень населения, которое употребляет алкоголь. Типа вот он у нас не растет, надо бороться с существующим. Что такое уровень населения? Это какое-то количество людей. Один человек умер, второй стал алкоголиком. То есть кто-то постоянно пополняет эти ряды. Логично?
Логично, логично. Так.
Что даст запрет в пятницу? Или там запрет после какого-то определенного времени? Есть группа людей, которая идет, допустим, с тренировки спортивной. Остановились, стоят, надо убить время. Когда рядом в палатке продается пиво, пошли, взяли по бутылке пива, стоят убивать время. Когда этого нет, они не могут этого сделать. Тем самым они потенциально не становятся алкоголиками.
Да, мы вас не отключаем.
И со временем, в принципе, как бы, да, это в мозгах людей укоренится, как было с правилами дорожного движения. Раньше через сплошную ездили все подряд. Ввели жесткие штрафы. Все возмущались. Сейчас единицы пересекают.
Угу. Поэтому
я считаю, что у нас жестко.
Вы позвольте ответить, не прерывая звонка?
Да, ну давайте.
Вот. Во-первых, вы неправо в том, что утверждая, будто алкоголь – это яд.
Это медицинский заключение.
Секундочку. Я вас не перебивал, правда? Вот. Да. Так вот, алкоголь не является ядом в строгом смысле этого слова. Более того, алкоголь является веществом, которое входит в естественный метаболизм человеческого организма. В человеческом организме алкоголь вырабатывается при ряде биохимических реакций. Яд, именно яд, просто бы убил. Вот цианид, вы съедите, вас убьет. Цианид не входит в метаболизм, он его убивает. Алкоголь, он завязан на физиологические процессы, именно поэтому он так влияет. Это же относится там, к ряду наркотических веществ. Вот алкоголь не является ядом в строгом медицинском смысле слова. Вас обманули. Это во-первых. Во-вторых, вы говорили про каких-то очень странных людей. Среди моих знакомых есть немало тех, кто ходит на тренировки и там сильно качается. Вот последнее, что им придет в голову после выхода из спортзала, это выпить после этого бутылочку пивка. У них немножко другой образ жизни. Вот. Давайте мы... Если не будем натягивать сову на глобус и изобретать какие-то странные гипотетические картины, что мы имеем? Мы имеем, что есть люди, которые алкоголь употребляют, употребляли и употреблять будут. И с этим мы поделать глобально ничего не можем.
А слушатель как раз говорит о том, что один раз...
Не надо ничего делать. Надо оградить тех, которые еще не употребляют. Дети, вот. Подростки, женщины. Посмотрите на детских площадках.
А вот, прошу
мамы,
прощения.
Молодые. Алкогольные коктейли, пиво.
Вот,
если бы их нельзя было купить возле детской площадки, они бы просто это не купили и не спивались бы потихоньку, понимаете?
Спасибо за звонок. Да.
Прошу прощения. Извините меня. У нас в этом отношении с алкоголем те же самые проблемы, что, например, с наркотиками. Только несколько сложнее, потому что наркотики купить легально невозможно, вообще нигде никак. А алкоголь легально купить можно. И вы можете оградить там своего ребенка от наркотиков, не предлагая ему их, но вы никогда не можете быть уверенными в том, что к нему не подойдет там одноклассник, друг, приятель, там лидер класса и не скажет, а вот попробуй, какая классная штука.
Вы знаете, можно по-другому развернуть эту логику. Нет, я не дам вам договорить, потому что я понимаю вашу логику. С такой же точкой зрения, с той же самой позиции я могу, как человек, который боится за свою жизнь, размышлять, что если у нас будет запретительный закон, я знаю, что, выходя в пятницу, например, там, я стою вечером на остановке, что какой-нибудь пьяный придурок, который выпил в пятницу, меня не ушатает на своем автомобиле, понимаете? И это уже гарантия моей безопасности, если я буду знать, что город трезвый в пятницу. И что никакая...
А он не будет трезвым.
И что...
Он не будет трезвым. Он будет, он не будет легально торгующим автомобилем. Если вы запретите... Извините, садиться пьяным за руль автомобиля запрещено давным-давно, и все равно садятся. Вы что думаете, что если в пятницу не продать, это прекратится?
Гораздо меньше садятся, и мы прекрасно с вами это знаем. У нас работает в этой сфере закон, у нас ловят пьяных, тем более люди покупают очень часто себе
машины. И большинство ДТП со смертельным исходом, тем не менее, от пьяных водителей. Вот я одну вещь хочу сказать, у нас время уже заканчивается, касательно именно вопроса, связанного с пропагандой, информацией, алкоголем и так далее. Вот моей дочери сейчас 6 лет.
Угу.
А после того, как ей исполнится лет 13, я первым налью ей бокал сухого вина, расскажу, покажу и дам попробовать. Это будет хорошее вино, достаточно хорошее вино, и она достаточно хорошо...
А почему в 13 лет, а не в 18, как
потому
написано
что,
в Конституции Российской Федерации?
Потому что в 14 лет, самое позднее, если я этого не сделаю... Ей в лучшем случае на лавочке одноклассники предложат «Балтику девятку», а то и что и похуже. И,
интересное превентивное воспитание.
Извините меня, вот после того вина, которое она попробует и научится в нем разбираться, она его прочувствует. Ей будет неинтересно, невкусно, тупо пить «Балтику девятку».
С другой стороны, а если вы не дадите ей попробовать в 13 лет, возможно, она вообще никогда к бутылке не притронется. И никогда не выпьет этого вина, ей потому что как раз ей будет абсолютно неинтересно.
Я не хочу играть в эту лотерею, когда речь идет о моей дочери.
7373948, телефон прямого эфира. Еще успеваем один звонок взять. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, вы в прямом эфире.
Москва, да. Знаете, я не согласен с гостем, хотя я там, употребляю алкоголь иногда. Вот. Но по той простой причине, что, например, если у нас год назад в открытую можно было рекламировать там слабый алкоголь, в том числе пиво, да, я просто там замечаю там то, что и с того момента, то есть, год или там сколько, или полгода, может быть, прошло, или может быть, это даже еще раньше было, где-то точно не помню. Вот я просто заметил, что, например, в холодильнике моего дома, то есть пиво вообще исчезло.
Спасибо большое. К сожалению, у нас время программы подходит к концу. Я попытаюсь коротко объяснить, что имеет в виду наш слушатель. Вот не стоит никакого алкоголя в холодильнике, и дети нормально растут.
Ну, отлично. Я за него рад.
Ну и отлично, давайте подводить итоги голосования. 20 на 80. 20% говорят о том, что необходимо в России ввести жесткий, сухой закон. 80% говорят о том, что тех законов, которые существуют, достаточно, надо просто их хорошо исполнять. Главный редактор информационного портала «Грозди.ру. Все о вине» Александр Милицкий был в студии. Александр Юрьевич, большое спасибо, что нашли время
спасибо
и пришли
вам.
К нам в гости.